حربهم.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Далі з вами у студії Аліна Ціханович. І я ще раз зверну вашу увагу на некілька основних тем ефіру. Як можна побудувати палац без рубля? Чи дасть винік голодовка у Мазири? Як з'явився заборонений Сергій Міхалок у Мінську? І репортаж з Могильовщини на тему «Чуми нема, а ахвяри ёсць». Ми пропонуємо так само послухати голос народу. Чи стала б Білорусь незалежною, коли б не було БНФ? Ви так само можете відказати на гэтае питання, позвонивши у студію на номер 651-4204. Керівництво концерну «Белнафтахім» знову відкладає зустрічу з представниками незалежного профсоюзу, яка має спинити голодовку Юрія Швеца у Мазири. Швец планує протягувати голодати до 19 кастрычника. Передає Саша Інфельд.
Юрий Швец, який тримає голодовку від 14 кастрычника, амаль увесь день був недоступний про телефон. Тепер розповідає, що увесь час переконував комісію по праці. Людей звольнили незаконно. Але не переконав. Тепер незалежний профсоюз буде оказувати своїм сябрам юридичну допомогу у суді.
Не приходимо к согласию. Тобто всі ці діла будуть в суд передавати. Там люди подають іскові заявлення. А восстановлення на роботі, об отмені тут приказів различних, які вони не випускали.
Один з звольнених – Владимир Ключ. Такий позов уже подав. Буде домагатися обновлення на праці на своїй посаді. Перше судове посідження відбудеться у вівторок. Владимир працював на Мазирському НПЗ лінійним трубоукладчиком. По третьому розряді отримував каля 5 мільйонів. Був старшинем цехового комітету незалежного профсоюзу і громадським інспектором по ахові праці. Переконані, що звольнили його незаконно і що зв'язано це з тиском на незалежний профсоюз.
Люди виходили з профсоюзу на останні кілька. Конец нашего цеха почти половина людей. Те, кто не хочет уходить, очень пристально следить, то есть очень следить за каждым шагом, за каждой там мелочью, придираться к каждой мелочи и так далее. Ну, то есть такое давление на переубедить, скажем так, чтобы они приняли верное решение.
Ключников не надто сподяется, что суд удастся выиграть. Каже, что на всех попередних подобных судах решение прималось на корысть керавництва НПЗ. У той же час керавництво концерну «Белнафтахим», у який уваходит Мозырский НПЗ, раз за разом откладая встречу с представниками незалежного профсоюза. Гэтая встреча и мае спынить голодовку Юрия Швеца у Мазыры. Лидер белорусского незалежного профсоюза Миколай Зимин каже, что встречу, на якой будут обмерковывать потребования незалежного профсоюза, перенесли уже другий раз.
Ну, к сожалению, вот такая тенденция, как на предприятии. Затяжка и футбол, будем говорить так. От футболя вот подавлен плохо, не проработал вопрос, нет возможности там и прочее.
Зимин каже, что профсоюз пропонует провести встречу 23-го кастрычника. Пресс-секретарь «Белнафтахима» Марина Костюшенко поведомила, что керавництво в курсе того, что у Мазыры голодает профсоюзный активист, але хочет собрать все необходимые документы для встречи. «Коли встреча отбудется, я не ведаю», — сказала пресс-секретар. Тем не менее, керавники незалежного профсоюза попросили активистов голодовку припынить. Василий Ольховский учора уже спынил акцию. Юрий Швец плянует протягивать голодать до 19-го кастрычника.
Голодовки протесту в Беларуси тягом двух апошних десятигоддзяў частая з'ява. Чаму гэтая форма протесту такая распаўсюджаная? Яна апошняя ці адзіная зброя беларусаў? У перадачы бяруць удзел былы палітвязень, палітык Сергей Скрабец і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтая перадача пазней у эфіры, а зараз да нас дазваніўся хтосьці з нашых слухачоў, каб адказаць на прапанаванае пытанне. Ці стала б Беларусь незалежнай, калі б не было БНФ? Калі ласка, мы слухаем вас вы у эфіры.
Добрый вечер. Я хочу сказаць так. Палажанае гаспадарства, калі вы адказваеце на пытанне на контролі БНФ у здабытку незалежнасці нашай краіны, вспомніце, а кто из вас на початку 90-х годов не слухал по примачу на работе, у транспорте, прямую трансляцию из овального зала? Ваяковное слово представников партии БНФ. Каб не они, каким бы придатком России мы зараз были, и у яких горячих кропках гинули бы зараз наши сыны. Мабуть, и не вспомнили бы. что в белорусской мове есть мало такое слово незалежность.
Дякую. Это было меркование нашей слухачки Татьяны. Мы до этой темы вернемся неузабаве.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Актывісты незалежнага прафсаюза, якія вызволены з мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт», дагэтуль не могуць знайсці працы ў родным горадзе. Апошні са звольненых рабочых Леонід Дубаносаў працягвае судзіцца з «Гранітам» за аднаўленне на працы, а іншыя з'язджаюць у Расію або дагэтуль беспрацоўныя. Падрабязнасці перадае Павел Костін.
Былы помощник экскаваторщика, один из активистов рабочего протесту на граните, Леонид Дубаносов, протягивая добиваться обновления на предприемстве. 28 кастрычника его скарга будет разглядаться Берастейским областным судом. Районный суд полечил, что Дубаносова звольнили хоть и с порушениями, але законно. Присудил только 1 000 000 рублей компенсации от былого працедавцы. Покуль тягнутся суды, Леонид Дубаносов живе с жонченого заробку, займается ремонтом у своим доме. Кажа, что жонка его подтримливала у часе протесту.
Поддержала меня, она сказала, что твое решение, это твое решение. Вот и все, сказала, что уволю тебя на карантин.
Спадар Дубаносов кажа, что подтримка жонки была вельми важная у часе отстойвания правоу рабочих на граните. Леонид Дубаносов распавел, что недавно спробовал знайсти працу у Мікашэвічах про центр занятости. Доведался, что там было больше за 30 вакансий на гранит по ягоных специальностях. Экскаваторщик, помощник экскаваторщика и зварщик. Але калі Леонид Дубаносов пришел на гранит уладковываться по накіраванні с центру занятости, гэтыя вакансии раптом пропали.
Вакансий нет. Вы как нет вакансий, если меня сегодня отправили, и плюс еще у вас тут в дверях при входе висит, что требуются сварщики.
Проблемы с пошуками працы были и у інших кіраўнікоў акции протесту, звольненных с граниту, распавел Леонид Дубаносов. У выніку некаторыя з'ехалі працаваць у Расію, як Анатоль Літвінка і Віталь Пашэчка. Геннадзь Павлоўскі ўладкаваўся кіроўцам-міжнароднікам. Некаторыя, кажа суразмоўца, дагэтуль застаюцца без працы. Пры канцы 2011 году некалькі соцень працаўнікоў прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю «Граніт» у Мікашэвічах напісалі заяву, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполку беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу ж сябры незалежнага прафсаюзу адчулі ціск на сябе з боку адміністрацыі. З прадпрыемства звольнілі актывістаў БНП Алега Стахаєвіча, Мікалая Карышава, Геннадзя Павлоўска, Людмілу Літвінку, Віталя Пашэчку і Леаніда Дубаносава.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 19 кастрычніка адзначаецца 25-годзе ўтварэння Беларускага народнага фронта. Аргкамітэт Беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння быў створаны 19 кастрычніка 1988 году на гістарычным сходзе ў Чырвоным касцёле. А на наступны год, летам 1989 году, у Вільні адбыўся ўстаноўчы з'езд. І сёння мы прапануем адказаць на пытанне, ці стала б Беларусь незалежнай, калі б не было БНР. И зараз мы маем новый звонок у эфир. Калі ласка, мы слухаем вас.
Добрый вечер. Виктория, добрый вечер. С моей точки зрения, и насколько я помню то время, главная заслуга, кто-то может взять в кавычки это слово, в обретении независимости рядом стран бывшего Советского Союза принадлежит Горбачеву. Значит, так называемую перестройку он выпустил джина из бутылки. Думаю, сам не предполагал, чем все это закончится. Быть отцом развала СССР он, конечно же, не намеревался. А дальше уже пошел. Пошла неуправляемая цепная реакция. И Беларусь была последняя, где не знали, что же делать в этой ситуации. Со стороны БНФ выступления были. Конечно, надо это признать. И позиция их была понятна. Но не были они настолько сильны и эффективны в парламенте, чтобы благодаря им решился вопрос независимости страны. Только что вот в передаче «Без галстука» отмечалось, что не все поправки БНФ удавалось провести, даже путем голодовок.
Так что вопрос независимости решила сложившаяся ситуация, то есть развал Советского Союза.
Дякую вам, Виктория. Дякую вам, Виктория, за ваше меркование. А зараз послухаем, что на эту тему думают у городни.
Именно что БНЛ заслуга? Была, наверное. Ну, я тут так, в принципе, сильно не задумывался. Так, само собой, мне кажется, все это и шло уже к этому. Ну, что Советский Союз распадался.
Ну, заслуга была. В каждом движении есть какой-то смысл, поэтому он, если оправдывает, значит, живет. Если не оправдывает, значит, изживает себя. Поэтому я считаю, что, ну, движение было сильное, как бы такое, в Беларуси.
БНФ, ну, это в Литве подсобил, там, в этом самом, на Украине. То есть там, где были националистические эти настрои, были, скажем так, более сильные.
Так и что, Беларусь стала незалежной или что? Я не буду ничего говорить, потому что я работаю здесь. Ну, вот здесь, вот где БНФ. Ну, где работает весь БНФ, вот за этими стенами. Все, я молчу, и не записываю. Работу потерять. За что? Нет, за то, что говорю про БНФ что-нибудь. Ой, БРСМ, БРСМ.
Я еще в те времена не понимал, что это такое, БНФ. Ну что, я еще молодой. Кто знает, что там роль БНФ тогда на тот момент, ну, делал. Как бы с этим не встречаюсь.
Не знаю, как это повлияло, наверное. Ну, а так конкретно, знаете, не могу сказать. Ну, наверное, что-то дало. Ну, какой-то толчок дало. Ну, скорее всего, что распад СССР. А БНФ не могу сказать.
Небольшая, наверное, заслуга. Ну, БНФ. Да, наверное, никакой. Советский Союз развалился, и просто уже Беларуси деваться некуда было. И я, честно говоря, ни властей заслуги не вижу, ни БНФ заслуги. Просто так получилось, как бы. Беларусь – это, наверное, единственная страна, которая вообще не шла ни к зависимости, а против ее воли она получилась. Но.
БНФ, в принципе, мое мнение, что минус.
Как вам сказать, БНФ не, это ж как бы не может быть больше реальной давать что-то, чем сам народ к чему-то стремится, скажем так, да. Телега не может быть впереди, скажем, коня или вагончик впереди паровозика. То есть она не хуже, не лучше сыграла. Адекватную роль, но локомотивом, к сожалению, не было.
Такі адказы мы пачулі ў гародні, а сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з дзеячоў БНФ Лявонам Баршчэўскім. Чытайце адказы на сайце, ну а заўтра яны прагучаць у эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўніцтва канцэрну «Белнафтахім» зноў адкладае сустрэчу з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюзу, якая мае спыніць галадоўку Юрыя Швеца. Швец плануе працягваць галадаць да 19 кастрычніка. Словы Александра Лукашэнкі пра тое, што яго новая рэзідэнцыя не каштавала ні рубля з бюджэту, не сыходзіцца з інфармацыяй ад Міністэрства фінансаў. АГП просіць генеральнага пракурора разабрацца, хто хлусіць. Звольненым з граніту прафсаюзным актывістам працы ў Мікашэвічах не знайшлося. Адзін са звольненых, Леанід Дубаносаў, працягвае дабівацца аднаўлення на прадпрыемстве. Прэзідыум Рады БНР выказаўся за прадаўжэнне санкцый супраць уладаў Беларусі, уведзеных еўрапейскім звязам. Хто са службовых асобаў Беларусі, прэзідэнт Александр Лукашэнка ці першы намеснік міністра фінансаў Уладзімір Амарын, кажа няпраўду пра крыніцу фінансавання новай рэзідэнцыі прэзідэнта, якая ўзводзіцца ў Менску. З такім пытаннем кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі сёння звярнулася да генеральнага пракурора Александра Канюха. Чаму спатрэбіўся такі зварот, распавёў журналістам лідар партыі Анатоль Лябецька. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька паведаміў, што спробу даведацца пра тое, за якія грошы будуецца вялізны будынак новай рэзідэнцыі на скрыжаванні праспекту Пераможцаў і вуліцы Арлоўскай, яны зрабілі задоўга да заявы Лукашэнкі, зробленай 17 кастрычніка. Адпаведны запыт накіравалі ў Міністэрства фінансаў. 28 верасня прыйшоў адказ першага намесніка міністра Уладзіміра Амарына.
Мы зразумелі, што будаўніцтва вядзецца за кошт бюджэта 50 на 50, рэспубліканскі і бюджэт горада Менска. Учарашняя заява, якой Александр Лукашэнка заявіў, што ні аднаго рубля з бюджэта мы не патрацілі на будаўніцтва, ён называе гэта палацам незалежнасці, хаця там велізарнымі буквамі напісана рэзідэнцыя прэзідэнта, так што я тое, што чытаю, пра тое і гавару. Для нас гэта яшчэ 12-я рэзідэнцыя Александра Лукашэнка. Такім чынам, мы бачым два дакументы, паміж якімі ёсць велізарныя супярэчнасці. Нехта хлусіць. Хлусіць альбо Александр Лукашэнка, альбо першы намеснік міністра фінансаў. У сувязі з гэтым, сёння адразу пасля прэсавай канферэнцыі я падпісваю зварот да генеральнага пракурора, які павінен выступіць арбітрам.
Юрыст Гары Паганяйла лічыць, у гэтай сітуацыі трэба дазнацца, адкуль узяліся грошы на будоўлю. Адна справа, калі яны сапраўды прадугледжаныя бюджэтам, і зусім іншая, калі іх дзесьці знайшлі.
Ну, дзе можна знайсці деньги? Это или коррупция, то есть он напряг, например, бизнесмена, которые отдали часть своих прибылей, и, возможно, эта прибыль была освобождена от налогов. То есть эти деньги не поступили как раз в бюджет, и это подрывает как раз бюджет, вот такая политика и такая система трат. Тогда, конечно, мы еще раз можем говорить о президенте как о коррупционере.
Гары Паганяйла каже, што генеральны пракурор не адважыцца правесці аб'ектыўнае расследаванне. Не вераць у гэта і лідары ГП. Тады навошта заварваць усю гэтую кашу, спыталіся на прэсавай канферэнцыі у Анатоля Лябецькі. У адказ журналісты пачулі.
Нават дрэннай якасці адказы яны даюць нам падставы рабіць пэўныя высновы. Каб мы не звярнуліся ў Мінфін, то мы не ведалі сітуацыю фінансавання з рэзідэнцыі. Намеснік міністра ясна зразумела гаворыць, што падрадчыкам з'яўляецца Мінгарвыканкам, і 50% будаўніцтва ідзе з бюджэта горада Мінска. Пра што ні адзін Мінчук, я ў тым ліку, да гэтага не ведаў. Не задавальняе якасць адказа, але мы нешта атрымоўваем новае, каб ісці да людзей і гаварыць завершанымі фразамі, а не проста думаць, што так яно магло бы быць.
Нагадаю, што новая рэзідэнцыя, якая будуецца ў Менску на праспекце Пераможцаў, стане ўжо 12-й рэзідэнцыяй кіраўніка Беларусі.
Ёсць у Беларусі дамы, дзе людзі за камунальныя паслугі плацяць як у еўрапейскім звязі. Ці былі ў Савецкім Саюзе тэракты, падобныя да амерыканскай трагедыі, і куды з вуліцаў некалі крымінальных раёнаў зніклі страшныя хуліганы? Адказы на гэтыя пытанні слухайце ў новай перадачы з цыклю «Раскіданае гняздо». Мы ідзем у стары менскі раён, які некалі называўся Шалманам, і дзе ўжо пачаўся знос дамоў пад будучую станцыю метро «Кавальская слабада».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з менскага Шалману неўзабаве. Хоць на Магілёўшчыне эпідэмія афрыканскай чумы свіней не выяўлена, ад людзей патрабуюць пазбыцца свойскага свінога статку. Для значнай часткі вяскоўцаў свінагадоўля адзіны занятак, які прыносіў даход. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
На Магілёўшчыне сяродкам публічнага пратэсту супраць знішчэння прыватнага свіннога пагалоўя была прыгарадная магілёўская вёска Сумарокава. Не дамогшыся справядлівасці ў кабінетах улады, вяскоўцы звярнуліся да журналістаў. Мінула 2 месяцы. Пакрысе людзі пазбываюцца жывёлы. Некаторыя збіраюцца прадаваць сваю вясковую маёмасць і пераязджаць у горад. Перспектывы жыць у вёсцы яны не бачаць.
Такое отношение вообще свінское к людям. Когда приехала в дом совета, думала, что там хоть поддержка какая-то будет. Когда я стала говорить, говорю, это пережили такое с этой чумой. Они говорят, принимать это будет просто форс-мажор. Ну, вообще, надо все закрывать. Если найдется покупатель, даже сама не знаю, чем дальше заниматься. Никто не позаботился о людях. Кому люди эти не нужны?
Наракая жыхарка Сумарокава Кацярына. Тыя, кому з'язджаць з вёскі няма куды ў паняверцы, і хоць прымусь заўчасна забіваць свіней, а тих вяскоўцаў гэта не радуе. 17 верасня Магілёўскі райвыканкам даў тыдзень на тое, каб вяскоўцы пазбыліся свіней. Чыноўнікі абяцалі разгледзець прапановы ад прыватных свінаводаў, у якой дапамозе тыя маюць патрэбу.
А когда мы паехалі з предложениями, мне сказалі, нічого не прасіць, у нас денег нет. На што-то другое перейти, это просто нереально. На тех же курах на них не заработаеш, магазины ими завалены. Коровы уже тоже свою отживают. Сказали, человек 8 уже сдавать будут в этом году. У нас ни пастбища нет. Сейчас вот и остались в такой растерянности. Надо же, если с чем-то новым заниматься, просто уже страшно связываться. Займись теми коровами, завтра скажут. Я еще.
Разважаю жыхарка Сумарокава Наталля. Цяжка вяскоўцам і прадаць свініну. Кажуць, што гандляваць свініны на рынках ім забараняюць. Раней раней приватникам дозволяли выкладаць свой товар на столах з нержавейкі, тлумачыць ситуацию один з виноводов.
Участники на этих столах на выходных субботу-воскресенье торговали. А сейчас типа сказали, все, запретить. А говорю, а как я не поеду мясо продавать? А что я буду с ним делать? На мясокомбинат 15 рублей. Ну это бесплатно отдать. Не таким макаром, так таким. Бьют с другого конца вот так вот. А что мы умеем делать, кроме этого? Мы всю жизнь этим занимались.
На центральном могилевском рынку не хавай, что им заборонено давать дозвол на продаж свинины со столов, як это было раней. Кажуть, что санэпидемстанция рынок оштрафовала. Теперь администрация не мая намеру пускать приватников за столы. Чем выкликанные такие заходы безпеки на рынку, доведаться не удалось. У Могилевском районе 31 поселища трапило у так званую 5-километровую зону вокруг 4 буйных свинокомплексов. У этой зоне не повинно быть свиней у приватных господарках. Повод для официальных звесток свиное поголовье налічивало тут 3000 голов. Перспективов для приватного свиноводства у 5-километровой зоне нема.
Вы слухаете «Радио Свобода». Лідар культавага гурту Ляпіс Трубяцкой Сергей Міхалок быў заважаны на вакзале ў Менску. Пасля таго, як у кастрычніку 2011-га Міхалком зацікавілася прокуратура, у Беларусі музыкі бываюць толькі транзітам падчас гастрольных пераездаў. На радзіме калектыў упэўнена ўзначальвае чорны спіс творцаў чужых афіцыйнай ідэалогіі. Канцэрты Ляпісаў тут забароненыя, а іх песні выключаныя з ратацыі на тэлебачанні і радыё. Перадае Ігар Карней.
Сергея Михалка на Менском чыгуначным вокзале вылечили навученцы подпольного Колосовского лицею. Лицеистка Ксения кажа, что просто не поверила уласным вачам.
И он был с группой, сдается, своей. Ну, и они там с инструментами, весь такой великий был, там, всякие валиски и так далее. Сели у тягника и все, и доехали.
А як она дороговала?
Ну, нормально. И автограф брали, и фотографовались. Что, у нас, как бы, два фотозинки.
Жонка Михалка, актриса Купаловского театру Светлана Зеленкова, кажа, што Сергей расказаў ёй пра сустрэчу з ліцэістамі, але з пэўных прычынаў яна не можа сказаць, ці спыняецца ён у Менску падчас беларускіх транзітаў.
Ну, я вам не магу адказаць на гэта пытанне, на жаль, выбачайце. Гэта вельмі такі асабісты рэчы. Ён мне казаў, да, што падыходзілі.
Два гады таму Сергей Міхалок позвай быў выкліканы ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску. На адмысловым брыфінгу прадстаўнік генпракуратуры Павел Радыёнаў заявіў, што так званыя смелыя і бяскрыўдныя выказванні саліста Ляпіса Трубяцкога відавочна знаходзяцца па-за рамкамі не толькі нормаў этыкі і маралі, але і права. У шэрагу інтэрв'ю Сергей Міхалок востра крытыкаваў палітыку Аляксандра Лукашэнкі. Ён падкрэслівае, што ніколі не займаўся палітыкай, але сітуацыя ў Беларусі прымушае яго быць у апазіцыі да дзейнай улады.
Мне просто очень не нравится, что нашу страну ассоциируют исключительно с этим политическим деятелем и подрывником. Это человек, который, в общем-то, довел страну до предела. Самое главное чудовищное преступление, что он провел Рубикон между белорусами. Это не удавалось сделать никому. Есть люди, которые друг друга сейчас уже ненавидят. Это произошло благодаря Лукашенко. Он все время говорит на словах, что есть какая-то интеграция, солидарность общества, что он сохранил страну, он все время апеллирует независимостью вокруг себя, все время врет о том, что весь мир находится в огне и в пожаре, только в Беларуси благодаря именно ему. Ну, короче, это лжец, вор и никакой не президент. Это человек, который ненавидит свой народ. В лучшем случае заслуживает справедливого суда.
За поклеп на керовника краины можно позбавиться воли на 5 годов, а за образу президента трапить за краты на 3 года. Таму выклік Сергія Міхалка ў пракуратуру атрымаў шырокі міжнародны рэзананс, а сам музыка, каб не рызыкаваць уласнай свабодай, доўгі час абмінаў Беларусь. Летась районная прокуратура завершила проверку заяву лидера гурту Ляпіс Трубяцкой. Складу злачынства у словах музыкі знойдзена не было. Але на перакананне калегаў Міхалка, крымінальную справу не завялі толькі дзеля таго, каб не атрымаць з'едлівых кпінаў з боку міжнароднай супольнасці. Расійскі музычны крытык Артемій Троіцкі лічыць ненармальнай для 21-га стагоддзя сітуацыю вакол музыкаў, якія не хочуць граць па нотах уладаў. На яго думку, нават за савецкім часам творцаў так не прасавалі, як у сучаснай Беларусі.
Скажем, Михаила Звездинского в свое время посадили за организацию подпольных концертов. Опять же, за незаконную коммерческую деятельность посадили Алексея Романова, лидера группы «Воскресенье». Подделку документов посадили Жанну Агузарову. Это все было в начале 80-х годов, во время такой самой мрачной агонии советского периода. Но я не припомню случая, чтобы у нас сажали за пить жизнь. Более того, тут у меня, скажем, идет довольно много всяких судебных дел. Свидетелями на моих процессах выступали Юрий Шевчук и Noize MC. Но никому не приходило в голову даже на Noize MC за его песню «Mercedes S-656» подавать на него в суд. Имеется некая граница между высказываниями, сделанными, скажем, на митингах, и тем, что называется творчество.
Но вот после того, как компетентные органы отмовились от переследу Михалка, у статусе Ляписов у Беларуси ничего не изменилось. Концертная деятельность гурту по-ранейшему забороненная, а как порадовать от данных фанатов, музыки ладят выступы у помежных с Беларусью городах России, Украины, краинов Балтии. Ближайший концерт с программой «Грай» призначен на 30 листопада у Вильни. Нятанные квитки уже теперь полностью раскупили, как и билеты на техники и автобусы на этот день.
І пасля чорнага спісу картотека Сталіна. Сергій Дубавець згадає ім'я одної з ахвяраў сталінських репресій у Беларусі.
Плышеўская Александра Тамашаўна нарадзілася ў 1895 на хутары Лясныя Загальскага сельсавету Любанскага району, беларуска, сялянка. Аднаасобная гаспадарка на хутары Хлус Любанскага району. Арыштаваная 20 лістапада 1937, асуджаная 9 снежня 1937, пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкула 68 крымінальнага кодексу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў мазырскай турме 5 студзеня 1938, рэабілітаваная 3 красавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 24614С.
І яшчэ ваш званок пра умовы ў сённяшніх турмах.
Добрый день, Андрей Списко. Вот тут вы в вашей передаче говорите о том, как Лукашенко глумится над осужденными. Конечно, они преступники, они даже есть там жестокие преступники, но есть там многие такие, что сидят за не слишком опасные преступления. Там воровство какое-то, кража, но они сидят такие сроки, что как за убийство. Вот Лукашенко еще любит водить в тюрьмы чиновников, мол, пускай смотрят. Почему бы Лукашенко сколько не пойти в камеры, не посмотреть, что может быть судьба так повернется, что он потом с своими сыновьями, олигархами и с кошельками, олигархами окажется в тюрьме. Все может быть. Судьба многих диктаторов показательна в этом смысле. Сейчас он, Лукашенко, с сыновьями миллиардеры, долларовые они прибрали к рукам фабрики, заводы, санатории, и лотереи и все, и мобильную связь. А через пару лет, через некоторое время все может быть прямо наоборот.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўніцтва канцэрну «Белнафтахім» зноў адкладае сустрэчу з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюзу, якая мае спыніць галадоўку Юрыя Швеца. Швец плануе працягваць галадаць да 19 кастрычніка. Словы Александра Лукашэнкі пра тое, што яго новая рэзідэнцыя не каштавала ні рубля з бюджэту, не сыходзіцца з інфармацыяй ад Міністэрства фінансаў. АГП просіць генеральнага пракурора разабрацца, хто хлусіць. Звольненым з граніту прафсаюзным актывістам працы ў Мікашэвічах не знайшлося. Адзін са звольненых, Леанід Дубаносаў, працягвае дабівацца аднаўлення на прадпрыемстве. Прэзідыум Рады БНР выказаўся за прадаўжэнне санкцыяў супраць уладаў Беларусі, уведзеных еўрапейскім звязам.